У меня тема, которую я выбрал сам. Евгений Михайлович, я расскажу на братском, предложил некоторые темы для предстоящего молодежного общения. Я смотрю, для чего создается семья тема. Ну, или цель создания семьи. Думаю, интересно. Неужели я не знаю? Вроде бы 18 раз я готовился к сочетанию и каждый раз что-то говорил. Но чем-то эта тема вот заинтересовала меня. И поэтому сегодня, друзья, мне хотелось бы проповедовать на эту тему. А тема называется «Цель создания семьи». И я хочу сказать, что по итогам этой своей подготовки, если меня еще пригласят на сочетание, я конспект своего сочетания изменил. Итак, друзья, цель. Мы рассуждаем о целях. И у людей есть цель. Мне нравится выражение одного человека, который жил в V веке, «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Это Августин. «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Это, собственно говоря, цель всех людей – покой в Господе найти, встретиться с Господом. Друзья, ну вот, мы с Господом встретились. Мы этот покой обрели. Дальше, если спросить у христиан, а для чего ты живешь? И вы знаете, этот вопрос даже нас, христиан, может обескураживать и ставить в тупик. Вот так вот коротко ответить. Цель моей жизни. Друзья, и сегодня мы здесь на молодежном общение для того, чтобы нам научиться коротко отвечать на вопрос, когда нас спрашивают, а в чем цель христианской жизни? Ну, ответ на этот вопрос в нашем теме, из этого текста мне хотелось бы выделить слово «прилепись». То есть задача христианской или цель христианской жизни настолько близко расположиться к Господу, что ближе уже и невозможно прилепиться к Нему. Но мы можем еще сказать, что много текстов в Ветхом Завете, которые указывают эту цель. Другими словами, будьте святы, ибо я свят. Это тоже цель наша, только другими словами. А в Новом Завете мне очень нравится текст, который тоже я буду цитировать дальше. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Это наша цель. Не только в познании, но и в благодати возрастать. Друзья, но для того, чтобы достичь цель, существует определенное средство достижения цели. И мне хотелось бы вначале свою проповедь построить вот таким образом. Итак, тема проповеди «Цель создания семьи». Вначале мне хотелось бы порассуждать о воззрениях людей, современников Иисуса Христа, общества, такой небольшой культурологический срез сделать, как вообще люди понимали, для чего создается семья. Затем мы прочитаем из Священного Писания, какой смысл в это вкладывал Христос. И дальше, какие образы семьи мы читаем и на эту тему рассуждать. Друзья, мне хотелось бы еще сразу предупредить, что у меня в моей проповеди будет некоторая догматическая часть. А по догматике у нас немного проповедей, согласитесь, в церквях. Есть несколько причин. Одна из которых заключается в том, что на эту тему сложно проповедовать и готовиться как проповеднику, так и слушающим это будет сложно, достаточно, немного. Поэтому благодарен братьям, чтобы меня поставили вторым. И помни о том, что всякая проповедь, сколько бы она ни звучала, должна быть насыщенной и интересной. И даже если я проповедую час, вам должно показаться, что это будет 20 минут, я постараюсь достичь и этой цели, чтобы вам было достаточно интересно. Итак, друзья, как понималось, вот во времена Иисуса Христа, среди господствующей культуры того времени, для чего создается брак? Господствующей культурой во времена Иисуса Христа, он жил в Римской империи, это было римское понимание, и вот существовал ли у римлян вот ЗАГС? Существовал. И вот когда вступали в брак, то приходили двое, и их спрашивал чиновник, его звали римский цензор, ну сейчас я процитирую по латыни, как он спрашивал, и врачи, и юристы, которые среди нас присутствуют, они несомненно поймут, что я спрошу. Итак, он спрашивал, Матримониум матрис мунус. Для рождения ли детей берешь жену? Интересное выражение, которое нам показывает о цели брака. То есть только после утвердительного ответа этот брак считался матримониум юстум, то есть брак законный. Это и у греков, я не буду уже цитировать греческий язык. У греков тоже существовало такое воззрение, что главная цель брака – это рождение детей. Ну, вот я еще когда готовился, взял катехизис или основное вероучение католической церкви. Там написано, главная цель брака состоит в рождении и в особенности воспитании детей. И я так тоже считал, но сам Господь это сказал, плодитесь, размножайтесь. Друзья, но я так понял, что главная цель брака не в рождении детей. Рождение детей – это важная часть брака. Воспитание детей – это очень важная часть брака. Но это не главная цель. В чем же заключается главная цель? Кстати, ну вот интересно, в Германии существует такое, тоже семейный кодекс, написано, главная цель брака – рождение, воспитание детей. В России у нас нет этого в семейном кодексе. Здесь говорится, нету ответа на главной цели брака, говорится о необходимости укрепления семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви, уважения, взаимопомощи, ответственности. Ну и, друзья, ответа на вопрос о цели брака мы не должны искать в светских источниках. Да? Ответ на вопрос о цели брака в Священном Писании. Посмотрите, как говорит в свое время в V веке интересный, известный учитель церкви. И об этом мы дальше будем рассуждать. Иоанн Златоуст, я думаю, вы его многие знаете. Вот что он сказал. Тот, кто не соединен узами брака, имеется в виду мужчина, тот, кто не соединен узами браками, пишет он, не представляет собой целого, а лишь половину человека. Мужчина и женщина не два человека, а один человек. Интересно. Вот посмотришь на брата, вроде человек. А ты женат? Ну, а еще когда, ну, достаточно уже такой возраст хороший, уже после 20, это уже хороший возраст. Нет. Ну, вроде человек, а после ответа на этот вопрос пол человека. Друзья, вы знаете, когда Христос был на земле, то фарисеи очень часто подходили к Спасителю с разными вопросами, искушая Его. В Евангелии Матфея, в 19 главе, они подошли к Иисусу Христу с вопросом о разводе. И Христос отвечает 6 стихом, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Эта же мысль повторяется в Евангелии Марка. И я подчеркиваю вот это словосочетание, обратите внимание. Двое одной плотью. Павел эту мысль подчеркивает в послании Ефесянам 5:31. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одно плоти. Друзья, вот на основании этих мест Нового Завета мы можем ли сказать утвердительно, что Христос и его апостолы, в данном случае Павел, сформулировали какое-то новое, отличающееся от книги «Бытие» учение о цели брака? Что-то новое Христос сказал, дополнил, видоизменил? Нет. Христос повторяет то, что мы читаем в книге «Бытие», будут двое, одна плоть. Жена творится для того, чтобы быть, как мы читаем, для чего? Чтобы быть помощницей. Интересно, в славянском переводе, что значит помощник? Друзья, как вы думаете, а чем Адам должен был заниматься в Эдемском саду, если бы не согрешил? Возделывать и хранить сад Эдемский. Вы никогда не задумывались, что мы включаем в понятие возделывания? Вот у меня в понятие возделывания это непрекращающаяся борьба все лето с сорняками, с тяпкой в огороде. Друзья, много ли сорняков росло в Эдемском саду? Ни одного. какое же понимание, что значит, что Адам должен был возделывать? Как вы понимаете? Возделывать он должен был. Ему в этом возделывании нужна была помощница. Друзья, я не буду отвечать на этот вопрос, это вам для рассуждения. Но это не тот смысл, который мы вкладываем сегодня. Мы сегодня возделывание вкладываем в борьбу с сорняками. Здесь нечто иное. А вот что иное, на это вам нужно будет ответить самостоятельно. Но слово «помощник». Помощник. Интересно, что многие толкователи говорят интересные такие мысли, что для помощи во всяком другом деле мужчина более пригоднее, чем женщина. Забор построить, дом построить, фундамент залить, перенести что-то тяжелое. Кто нужен в большей степени? Мужчина. Что имеется в виду, ну, кроме одного дела, кроме рождения детей? Слово «помощник», она не передает самого смысла еврейского перевода. В еврейском переводе, еврейского мы не знаем, большинство из нас, я так думаю, написано, что помощник – это восполняющий, восполняющий. То есть здесь говорится не о восполнении в труде, а о восполнении в самой жизни. То есть жена нужна мужчине, нужна мужу, как его второе альтер-эго, второе я. Жена – это мое второе я. Удивительно. Друзья, вы помните, что когда Господь творит все, что есть на земле, Он творит созидающим своим словом все. И вот Он творит все, в том числе мужчину, только для молодежи ответ. Тут братья сидят, сразу отвечают. Молодежь, для вас вопрос. Из какого материала сотворено все живое на земле, в том числе и мужчина? Из воды?
Из воды и воды.
Ну, написано, что Бог сотворил в том числе и мужчину все живое, кроме одного живого существа. Из чего? Из праха земного. Из земли, из праха. Но по-еврейски из глины. Глина, да? И только одно живое существо, оно сотворено не из праха земного. Это кто, друзья? Это женщина, это жена. Она сотворена не из праха земного. Поэтому, братья, когда мы удивляемся, что на одно и то же событие два совершенно диаметральных точки зрения, спросите об этом у мужчины и у женщины, совершенно разное восприятие разных событий. Ну и посадил пятно в столовой, ну капнул маслом на брюки. Для мужчины, как правило, для большинства это не трагедия, а для женщины. Кошмар. Ну, некоторые братья вчера выходили сюда, участвовали в служении. Смотрю, у кого так прическа, у кого так прическа. Но я думаю, сестры никто так не вышел. А почему, братья? Мне хотелось бы ответить на вопрос другим толкователям Священного Писания, который говорит о том, что почему мужчины и женщины такие разные. Он говорит, ничего особенного, более совершенное творится последним. Слышите? А кто более совершенный? Бог творит от простого к сложному и к очень сложному. И поэтому, когда мы не понимаем людей, которые именуются женщинами, мужчинами, это нормально, потому что они более сложные. Они не из земли, а откуда? Из ребра. Кстати, интересно, почему Бог сотворил женщину из ребра? Вы не задумались этим вопросом? Из ребра. Один учитель церкви так ответил на этот вопрос. Бог сотворил женщину не из головы Адама, чтобы она не господствовала над ним. Не из пяты Адама, чтобы она не была рабой ему, но из ребра Адама, чтобы она была помощница ему, чтобы была ближе к сердцу его. Посмотрите, какие удивительные слова. То есть женщина творится из ребра. и самой сути, и самой сущности мужчины. Интересно, что в Священном Писании мы не читаем «нехорошо человеку работать одному». Хотя работать одному нехорошо. Но написано «нехорошо быть человеку одному». Происходит единение двух в одном существе. Об этом будем дальше говорить. Вначале человеком именуется один Адам. Евы еще не было. А затем открываем Бытие 5 глава 2 стих. И мы читаем «сотворил Господь мужчину и женщину и нарек им имя человек». Друзья, вот в библейском контексте человек – это кто? Это мужчина и женщина вместе, в браке. Это человек. Друзья, конечно же, я понимаю, что существует возможность, и когда человек остается один, имея особое откровение от Бога, там, мужчина или женщина, и для других, и для этих людей есть цель. Но вообще, вот в идеале, человеком именуется именно мужчина и женщина вместе. Друзья, здесь сейчас про образы мне хотелось бы говорить. Образом чего является семья? Семья, друзья, является глубочайшим образом Бога, открывающегося нам в трех лицах. Семья – это образ Троицы. Вы спросите, откуда я это знаю? Я попытаюсь аргументировать. Ни по отношению никого других живых существ мы не читаем то, что говорит Бог при сотворении людей. А Бог говорит что? В чем его отличие? Его речи от речи, когда он творит людей простых. Вернее, когда он творит живых существ. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бытие 1.26. Бытие 2.18. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Что впервые мы встречаем здесь в Ветхом Завете, братья, прошедшие библейские курсы? Я братьев, которые не преподают. Друзья, здесь мы встречаем впервые сокровенный, божественный совет Троицы. И в чем мы это видим? Сотворим. Кстати, говорят на еврейском языке, вначале сотворил Бог небо и землю, звучит так. Вначале сотворил Боги небо и землю. Во множественном числе. И вот это сокровенное, пока еще тайное учение о Троице, при сотворении мужчины и женщины начинает приоткрываться. Сотворим. Кстати, на еврейском языке мужчина иш, женщина иша. Однокоренные слова. Муж иш, мужчина иша, вернее, женщина иша. То есть, посмотрите, однокоренные слова, одна суть. Человек – это мужчина и женщина, как одно целое. Существование одного является каким существованием? Хорошим или нет, братья? К братьям у меня вопрос сейчас в большей степени. Существование одного, что Бог сказал? Здорово, прекрасно. Бог сказал, нехорошо. То есть, недоброе существование. Вот кто сейчас не женат, братья, после 20, ваше существование недоброе. Итак, вывод сделаем первый. Семья – это глубокий прообраз Троицы. Муж и жена – одна сущность в двух лицах. Друзья, дальше будет сложнее. Сложнее. Открываем вероучение нашего братства, вероучение евангельских христиан-баптистов. Читаем в разделе о Боге, триединство Бога. Мы веруем в единого живого истинного Бога, который проявляет себя в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой, три в одном и один в трех. Ну, мне сейчас хотелось бы позадавать молодежи вопросы. Вчера Игорь Анатольевич такой график красиво нарисовал. Я думал, а что же мне такое вот бы? Я думаю, позадаю вопросы. Друзья, мне хотелось бы задать вопросы исключительно для молодежи. А первый вопрос будет такой. Назовите, пожалуйста, характерные черты, присущие человеческой природе. Вот есть понятие «человеческая природа». Вот что присуще нам, людям, человеческая природа? Грех. Ну и не только духовные качества можно вообще. Да, то есть каждый человек, вот наша человеческая природа, он, так говорят, наша человеческая душа, она трехчастна. Ну в каком смысле? У нас есть разум, у нас есть чувство, у нас есть воля. Это наша человеческая природа, она присущая всем людям. Нашей человеческой природе присущена ограниченность нашего существования, дней и лет наших 70, при большей крепости 80. И много чего еще мы можем говорить о нашей человеческой природе, но мы все здесь человеки, кроме братьев старше 20 неженатых, мы все здесь человеки. И мы все имеем человеческую природу. А теперь, друзья, у меня вопрос. Скажите, как вы считаете, чем отличается сущность от природы? Есть ли отличие понятия сущность от понятия природа? Вот понятие природа, она для всех, для нас универсальна. А вот есть понятие сущность. Как вы считаете, мы можем сказать, что люди обладают все одинаковой сущностью, что и природой? Я не понял вашего молчания. Или я так неплохо объясняю? Или вы как-то зависли, действительно, что вы не можете перегрузиться? Друзья, если природа у всех людей одинакова, то вы не встретите ни одного человека одинакового по сущности. Понимаете? Даже в семье, посмотришь, дети такие разные. Я помню, когда у меня... Третья дочь пошла учиться после сына. Он закончил 4-й класс, пошел в 5-й. А дочка пошла в 1-й класс. И учительница спрашивает на родительском собрании: а это у вас от одного мужа дети? Такие разные. Ну, дети, вы согласны с этим, родители? Ну, и вы уже взрослые дети. Вы согласны, что братья и сестры могут быть очень разные? Как правило, разные. Даже внешне и внутренне, или нет? То есть мы все очень разные. Есть то, что присуще только мне. Человек индивидуален. Нет, не встретишь ни одного человека с одинаковой сущностью. Мы все очень разные. То есть природа одинакова, а сущность у людей, у всех, разная. Вот для чего я все это говорил, друзья? Еще раз. Учение о Троице, оно говорит, что есть только одна сущность. Понимаете? Есть же и божественная природа. Вот назовите три черты божественной природы, присущие Богу. Что Богу присуще? Бог всемогущий, для Него нет ничего невозможного. Бог вечен, Бог вездесущ. Ну дальше, друзья, а Христос всемогущ? Да. Христос вездесущ? Да. А Христос всеведущ? Друзья, везде, где в Новом Завете, мы читаем, что Христос менее Отца, что Христос чего-то не знает, мы должны понимать, что здесь говорится о человеческой природе Христа. По своему божеству Христос – Бог. У Него одна сущность. Понимаете? У людей нету одной сущности, а у Бога одна сущность. Но для того, чтобы нам, людям, Бога понимать, как-то по своему человеческому языку мы пытаемся говорить, что вот у каждой ипостаси или личности Бога, хотя само слово ипостась, оно намного больше, чем понятие личность. Просто в человеческом языке нет еще таких слов. Так вот, у каждой ипостаси есть свое какое-то отличие. Ипостась Отца, она отличается отцовством, то есть нерожденной сущностью. Ипостась Сына – это вечное сыновство. А ипостась Духа Святого – исхождение от Отца и Сына. И вот так вот люди пытаются объяснить. Я понимаю, что очень сложно, друзья. Но вы поймите, что природа – это одно, а сущность у всех у нас разная. Так вот, муж и жена, они являют собой, должны являть собой одну сущность. Посмотрите, как это происходит на практике. Итак, главной целью христианской семьи является внутреннее духовное восполнение одной личности другого, взаимное содействие мужа и жены для достижения главной цели нашего христианского хождения, а это цель возрастания в познании Бога. 2 Петра 3:18. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Обратите внимание, что возрастать нам необходимо по двум направлениям. Не написано «возрастайте в познании». Мы можем много знать. Это теория. Но когда на практике мы эту теорию не применяем, она так и остается для нас теорией. Я встречал неверующих людей, которые на 2, а то или на 3 раза прочитали Библию из какого-то принципа. У них было познание о Боге больше, чем сейчас у некоторых членов церкви. Но это познание о Боге ничего им не давало. Возрастать нам необходимо в благодати еще. Как я могу возрастать, друзья, в благодати? Что это такое? Это проявление на практике плода Духа. Не плодов Духа, а плода Духа, который проявляется здесь же у Петра в рассудительности, в воздержании, в терпении. Но где я учусь терпеть? Где я учусь воздерживаться? Где я учусь любви? Друзья, вот если сейчас спросить у молодежи или у молодых семей до 30 лет, а что такое любовь? Вот скажите одним предложением, что такое любовь? Или проявление любви, Павел Полянцев? Он уже ответил, я понял его ответ. Он не улыбнулся, ответил. Я помню, Валентин Яковлевич Фот 18 лет назад, он участвовал у нас в Амурской области, в Благовестии мы вместе участвовали. И он мне задал этот вопрос, и я так же, как Павел, ответил. Я улыбнулся, смутился, мне было всего лишь 27 лет, а он уже был достаточно в престарелом возрасте, ему было столько лет, сколько сейчас мне. Но для меня это был достаточно престарелый возраст. Он говорит, ты знаешь, Владислав, вот понятие о любви у человека с возрастом трансформируется. Если ты в 25 лет под любовью понимал одно, то в 45 лет любовь это все-таки уже другое. Если бы меня спросили, а что такое любовь, в чем это проявляется любовь сегодня, я бы сказал, ну это не только чувство, хотя мы не можем жить бесчувственно, мы люди. Но сейчас любовь проявляется в большей степени это во взаимном уважении. И сейчас я понимаю то, что читал в детстве и в юности, вы помните, по литературе произведения, и там были семьи, ну дворянские семьи в основном, где мужа и жену называли как? На «вы», а, уважаемая. Уважаемый, вот жену называть на «вы» или мужа. То есть это степень такого взаимного уважения. Друзья, ну а где мы можем достичь вот этого цели, возрастать в благодати? Вот самое лучшее место достижения духовной зрелости происходит в семье. Но кто еще брату-проповеднику скажет правду про его проповедь, если не жена? Братья, правда? Ну кто? У нас так принято хвалить. Какая хорошая проповедь? Я редко встречал таких людей, кроме Марии Васильевны в Владивостоке, которая может в открытую так сказать проповеднику.
Сразу, да?
Сразу и при всех, но это неправильно. Но кто скажет горькую правду, если не жена? Братья, вы согласны с этим? В любом служении. Но кто, если не она? И идешь и думаешь, ну сейчас скажет. Или у меня в последнее время появилась такая манера. Братья и сестры, ну у меня, я не укладываюсь во время. Можно мне продолжить? Ну еще недолго, минут 40 буквально. Мне жена говорит, что ты спрашиваешь? Никто тебе не скажет, нет. Ты чувствовать должен, понимать. Нельзя затягивать, нужно говорить коротко. Ну, коротко говорить сложно, особенно с возрастом. Друзья, поэтому, а учиться смирению? Где мы учимся учиться смирению, друзья? Ну где? Как не в семье. Смирению. Учимся сокрушению. Учимся не ставить в центре внимания свое «я». Учимся воздержанию. Учимся к духовной зрелости. Библейский пример. Вы помните, когда Исаак пришел к осознанию того факта, что обетование благословения Бог дает не его любимому сыну Исаву, а благословение будет Иакову. Друзья, я пришел к такому выводу, что Исаак пришел к осознанию того, что сын обетования или обетование благословения будет именно через Иакова, благодаря своей жене Ревекке. Бытие 28 глава, когда Исаак второй раз призывает Иакова, он говорит: «Иди в Месопотамию, в дом Вафуила, возьми там себе жену, Бог всемогущий, да, благословит тебя». Итак, в семье происходит воспитание друг друга, формирование христианского характера. Друзья, семья – это глубочайший образ взаимоотношений между Христом и Церковью. Друзья, если я скажу: «А я Христа люблю больше, чем Он меня», что вы мне ответите? Возможно ли так сказать, что Церковь в Уссурийске Христа любит больше, чем Христос Церковь? Но это вообще будет еретизм, да? А кто больше любит, Церковь Христа или Христос Церковь? Конечно же, Христос любит Церковь больше. Представляете, мужья, братья, будущие мужья, что муж должен любить свою жену. Я вот каждый раз говорю, каждый раз мне это трудно понять. Это до какой степени должна быть любовь? Как Бог вот показывает нам, мужьям, что муж должен любить свою жену, как Христос любит Церковь. Жертвенная любовь, отдача, ответная любовь Церкви, ответная любовь жены. Вместе единение, во всем этом гармония и достижение цели, главной цели жизни каждого христианина – прилепиться к Господу, возрастать в благодати и познании Господа. И еще, друзья, интересный такой прообраз. Браком начинается история человечества. Мы встречаем создание семьи еще до грехопадения. Брак иллюстрирует отношения между Церковью и Христом, и браком заканчивается история Церкви. Где, друзья? В книге Откровения мы читаем о чем? Брачная вечеря Агнца. Какой глубокий прообраз. Еще раз вспомним тему общения. Господа Бога твоему бойся, Ему одному служи, к Нему прилепись, расположись очень близко. Прилепляясь или располагаясь близко к Господу, мы можем, в том числе прилепляясь к жене. Итак, вывод. Друзья, главная цель создания семьи – помочь христианам, прежде всего братьям, исполнить главную цель своей жизни – возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, располагаться к Нему очень близко. Семья помогает нам все ближе и ближе расположиться к Господу. Да поможет нам Господь понять все эти глубочайшие истины. И я думаю, что, рассуждая над Словом Божьим, мы каждый раз с апостолом Павлом восклицаем: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божье». Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь.